как сегодня события. Давайте откроем 83-й псалом. Мы будем говорить сейчас о доме и о семье, о наиболее важном концепте во всех культурах. Замечали ли вы, что китайское слово «джа» переводится как «и дом», и как «семья»? Это понятие важно во всех землях. Даже многие существа строят гнезда. У нас, я здесь покажу на слайде, у нас во дворе эта птичка, которая называется юнка, она похожа на воробья, не такая же небольшая. И она прямо напротив нашей двери сидела на гнезде, мы выходим, она не двигается, сидит, смотрит на нас и щелкает там немножко возбужденно. И мы не знали, что эта птичка в нашем, одному из наших корзинок косящих, она свела гнездо. Удивительная конструкция, гнездо, инженерное сооружение. Ей нужно тысяча полетов, чтобы собрать веточки, мох, и потом с помощью слюны или грязи она склеивает все это, а также откладывает яйца. А потом тут появляются эти ужасные существа. Через несколько недель они вылупляются из яиц, а потом они становятся... И все пять птенцов выжили. И моя жена считает себя бабкой-повитухой там. Но я думаю, что птичка без нее бы справилась. Каждое существо строит гнездо. И в притчах 27 глава 8 стих: «Как птица, покинувшая гнездо свое, так и человек, покинувший место свое». И это странно, когда животное или птица строит себе гнездо на руе, потом бросает ее и уходит. Но человек, который оставляет дом, он становится потерянной душой. И дом превращается в заброшенное жилье, прежде чем в укрытие и уютный. Дом предназначен, чтобы мы вернулись, но только человек может превратить дом и оставить его через оскорбление или через те, что он бросает его. А в Библии подчеркивается, что самое важное место в мире – это дом. Мы сделаны для дома. Мы не сделаны для офиса и не для путешествия по горам. Как бы это ни было хорошо, мы созданы для дома. Мы наше основание в доме, на работе ли мы или где бы мы ни были, мы планируем возвращаться домой. Там мы можем жить, как хотим, мы можем не носить грим на лицо, косметику, мы можем ходить в пижаме, можем смеять, мы можем покричать. Дом – это там, где наше основание. И Псалом 83 – это все псалмы называются криком сердца, а 83-й – это крик о доме. И дом для человеческого существа, и там, это там, где Бог. И когда мы вдали от Бога, мы потеряны. Мы потеряны. Мы сделаны для отношения с Богом, и не быть в отношениях с Богом – это быть потерянным. И Бог в основном наказывает грешников не тем, что он наказывает их, загоняя им гвозди под ногти, но Бог оставляет их для самих себе. И быть вдали от Бога – это не быть дома. Первая строка: «Как вожделенное жилище Твое, Господи, сил». «Желаю лучше быть у порога, в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия», — говорит он дальше в псалме. Этот псалом составлен тем, чья душа стремится к Богу, стремится к дому. Давайте я вам... В Библии вы можете найти 6 мест, где мы находим Дом Божий. Это первое. небеса или вселенная. Когда Соломон построил храм в Иерусалиме, он сказал, что для Бога быть в храме, в закрытом месте, даже небеса огромные не могут содержать его. Поэтому мы видим Бога во всем творении. Но мы не видим Бога в этих вещах. Мы через все это видим Его. Они представляют Его. Бог везде. Мы встретиться с Ним везде. И Он был у Авраама в тенте, Он был у Гедеона в прессе, где Он прятался в винном. Бог везде. Но следующие 5 мест – это особый адрес. Первый – это Эдемский сад. Адам с Евой имели личный контакт там с Богом. Он ходил в прохладе дня с ними. Все описано в человеческих понятиях. Второе – это Скиния. Скиния. Бог открывал свою славу через Скинию или через храм. Он там открывал свою славу, которая называлась Шехина. И они, люди, были там в его могущественном присутствии. Четвертое. Иисус. Иисус сам. И Иоанна 1, глава 14. И Лютер говорил, что Бог во Христе. Когда мы смотрим в лицо Христа, мы видим лицо Бога. Он максимально открылся нам в личности Иисуса. Пятое. Наши тела. В одном замете дается нам сильная сексуальная этика как христианам, потому что сексуальная воздерживается от сексуальных непристойностей, потому что тело – это храм Бога живого. И последнее – это церковь. В Новом Завете последнее место, где мы находим Бога, это в церкви. В 1961 церковь в Вильно была основана по этому адресу. Но Бог строил здесь место для себя. Как Псалом 83-й – это о Божьем доме. Мы, люди, которые собраны в этом доме, мы являемся домом. Подумайте, что говорит в 83-м псалме. Он разбит на три строфы, и первые 5 говорят о путешествии домой. С 6 по 9 говорится о безопасности дома. И я хотел бы дать вам 3 образа, чтобы... Первая строфа – это воробей. Вторая строфа – это долина. И последняя строфа – это придворник в храме. Давайте рассмотрим первые строфы. Псалмист говорит, даже воробей имеет дом в Доме Божьем, имеет свое гнездышко. И я понимаю, что воробей не должен быть в Доме Божьем, потому что в Доме Божьем должно быть чистенько, все уютно. Представьте себе, что как птичка летает, которая в ресторане, но псалмист не предполагает, что эта ласточка здесь непонятна. Вы знаете, что китайское слово... Китайское слово для дома есть «джа». Я раньше упоминал об этом. Так вот, вы знаете, что иероглифы китайские – это картинки. И эта картинка сделана из 2 часов. Верхняя часть – это крыша, а под этой крышей – свинья. И я хотел спросить свою другу, почему дом описывается как свинья под крышей. Я думаю, моя жена... Моя жена знает, что я иногда превращаю этот дом в свинюшник. Но если бы птичка где-нибудь внутри построила себе гнездо и летала здесь, когда я тут проповедую, и, может быть, с ней что-то капало с нее, конечно, мы сказали бы, выгоните ее из церкви. А в Библии у нас ласточка, и Слово Божие говорит, что он, Бог заботится о этой птичке, даже если она самая незначительная, если Бог так заботится о ней, как он будет заботиться о человеке? И в 83 главе ласточка тоже является примером, как Бог любит дом. Как вожделенны жилища твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу же мову. И стремление к Богу – это стремление к Дому Божьему, потому что Бог находится в Доме Божьем. И иногда люди говорят, я люблю Бога, я хочу быть с Ним, но я церкви не переношу. Бог основал церковь и живет среди людей в плохой одежде, плохим дыханием, с отношением, может, людьми, которые говорят не совсем верные вещи. Бог сделал нас своим жилищем. И если ласточка повезло построить свое гнездышко в Доме Божьем, и почему это? Ласточка упоминается в этом псалме. Видите, воробей везде устраивает непорядок, как и люди иногда в церкви. Я не имею в виду, что мы, я имею в виду их, да. Те, которые говорят неправильные вещи в ненужное время, люди, которые ничего не делают, но едят всю еду, люди, которые проезжают через парковку в воскресенье 50 миль в час. Но ласточка говорит, что Бог приемлет всех, Он очень гостеприимный. И для отцов церкви самое страшное быть негостеприимной. Если вы жили в Содоме или в Гоморре, и вам не повезло так сильно, что вы там жили, и если кто-то пришел к вам в гости, вы должны были защищать его от этих враждебно настроенных людей снаружи. Мы, конечно, мы с вами очень осторожны с тем, кого мы пускаем в дом. Ну, тем более я никогда бы не позволил воробью летать у меня в доме. Но псалмист в 84-м псалме говорит, Бог оказывает гостеприимство для наименее незначительных существ. Дайте мне немножко проиллюстрировать это. Много лет назад я был пастырем в Гонконге, и наша церковь находилась недалеко от Макдональдса. И прежде чем пойти в церковь, я сидел в Макдональдсе, пил кофе. И однажды утром я сидел, и за столом сидел мистер Ли, я выяснил его имя. Мы разговорились. Я им сказал, кто я, рассказал о церкви, пригласил его прийти к нам. И на следующей неделе мистер Ли начал появляться еженедельно. Садился он на первом ряду. И у нас не было так много времени. И те, кто пели. И он пел песни громче всех. Но он не знал псалмов, естественно. Поэтому он всегда на 2-3 слова отставал от всех. Когда мы заканчивали строку, он все еще пел. И он разрушил наше пение. Он был ужасным певцом. И руководитель прославления сказал, а можно пастора Ли попросить пересесть взад? А еще лучше скажите ему, чтобы он вообще не пел. Он нас всех доставал, потому что это сказывалось в нашем пении. Что думал об этом Бог? Если он позволяет ласточке строить гнездо у себя в храме, то я думаю, не находил ли он что-то прекрасное в этом голосе этого пожилого человека? Как семья Божья, мы имеем много причин быть раздражаемыми друг другом. и закрывать двери сердца своего перед другом. И не позволять им войти в нашу жизнь. И не встречать их, и не принимать их, и не бать со всех их недостатками. И Бог показал нам, как выглядит Его гостеприимство. Он приглашает всех в свой дом. И в 15 главе говорится, принимайте вы друг друга, как Христос принял вас. И это наша церковь, такое оно должно быть. Не-не, это не здание. Это люди, которые собираются здесь, должны быть такими. Мы должны быть по образу Божьему, открывать сердца друг другу. И гостеприимство было основной причиной, основным качеством, чтобы продемонстрировать гостеприимное сердце Бога, которое не исключает никого. И это воробей. Гостеприимство и открытость церкви для всех. Вторая часть – это долина. Путешествие к дому. И мы находимся там, в долине плача. Три раза в год они через всю страну идти, и иудеи шли в храм. И первые 15 псалмов говорятся псалмы для путешествий. Все, кто ходили, между прочим, все иудеи знали псалмы на память. Поэтому они могли продекламировать любой псалом на память. Поэтому, когда эти пилигримы шли к Иерусалим, они вместе пели псалмы. И когда они шли по пересохшей земле, пустынной земле, о долине плача, проходя долину плача, они приходили к оазису, и этот оазисом было их пение. И жизнь нас всех ведет через долину плача. Но обратите, что вы находите. В 5 стихе говорится, блажен человек, которого сила в тебе, у которого сила в тебе. Проходя долину плача, не открывает ни источники. И человек, которого сила в тебе, у которого сердце в стези направлены к тебе. У человека в сердце есть стези, которые направляются к Богу. У вас есть ли хайвей в вашем сердце, который направлен к Богу? Это внутреннее, это как внутренний GPS, который ведет нас, куда мы должны достичь то, что называется для нас домом. Но на нашем пути мы проходим часто долиною плача. Я не хотел быть лично эту проповедь, но я не знаю, как много раз мне удастся сделать, но просто в июле, почти в конце июля, скорая помощь приехала ко мне домой, отвезла меня в госпиталь, потому что у меня в постели был припадок, у меня вывих был в плече и даже сломал. Но оказалось, что этот вывих и перелом, это самое легкое было, что где. У меня обнаружили рак в печени, рак в желчном пузыре. Мне сказали, что у меня остался месяц без лечения остался. Если вы не заметили, я все еще жив, поэтому земные прогнозы не всегда сбываются. Я благодарен вам за молитвы ваши. Земные прогнозы не всегда сбираются, если только Бог не хочет нас неожиданно забрать отсюда. И доктор говорит, что мне не так много осталось. И вот моя долина плача. Но место, куда я направляюсь, там, в общем-то, смертность равна нулю. И, естественно, что мы плакали, проходили долину плача. Мы плакали в своих потерях. До ковида мы планировали с моей женой Джой отправиться в Турцию, где проходит все действие в Новом Завете, в старых церквях. Мы планируем пойти. И мои китайские коллеги планировали посылать миссионеров в китайские диаспоры в других местах, в Таиланд, например. Я хотел бы быть вместе с ними там. Я всегда планировал класс о Нагорной проповеди, и я боговею, что мне не удастся это сделать. И, но еще я переживал, что я могу ходить на прогулки с женой, и мои мальчики будут расти без, моих, без отца, и мои внуки. И мои внуки, конечно, я не буду видеть, как они изменят мир, потому что они самые-самые из тех, которые родились, чтобы преобразовывать мир. И мы прошли через эту долину плача. Но самое лучшее, что я, опыт, который я приобрел в этом отношении, что жизнь, она возможна только благодаря смерти. И это евангельская весть. Иисус говорит, когда мы слагаем жизни свои, когда мы умираем ежедневно, мы находим путь к жизни. Но понимаете ли вы, что ни одного раза Иисус не говорит нам возрастать в чем-то? Мы, пасторы, любим вставать пастырем. Почему моя церковь не возрастает? Почему прихожане моей церкви не возрастают духовно? Я 10 лет им проповедую, почему они не возрастают? Иисус никогда не сказал нас возрастать. Он не сказал, не дал рецепта для. Он нам сказал умирать. Экономисты хотят, чтобы экономика возрастала. Психологи ходят, чтобы мы возрастали морально и брали на себя ответственность. Но только Царство Небесное, только учение Иисуса целиком и полностью построено на умирании. И когда мы услышим, как возрастает вопрос, почему мой брак не возрастает, почему моя молитвенная жизнь не возрастает, моя церковь не возрастает, Иисус там задает другой вопрос. Почему ты не умираешь? Это единственное, что я спрошу делать. И мы, начиная задумываться в этом вопросе, мы начинаем видеть и начинаем видеть, как... И то, когда мы начинаем умирать для себя, мы видим, как мы начинаем незаметно чуть-чуть возрастать. И когда мы умираем для себя, видим, что возрастает наш брак. Если я умер для хотя бы одного часа сна утром, моя молитвенная жизнь возрастает. 83-й псалом говорит, когда мы прошли через эту долину плача, там возрастают источники. И многие из наших слез на протяжении года обращались в смех. И когда мое тело начало угасать, я начал больше интересоваться жизнью после воскресения. И никогда цветы не были такими яркими, и запах, чем они были в этом году. Никогда красота птичьего пения не была такой восхитительной. Я могу представить, как прекрасно то место, где нету смерти, нету боли, когда каждый из нас представлен пред ним. И мы, как пилигримы, идем через, по этой жизни, чтобы вернуться в наш вечный дом. Мы очень оказываемся друг перед другом в присутствии Бога. И эта церковь, которую построили несколько, одна из них, тут всего лишь несколько основателей этой церкви осталось живых, Луиза Тиссен, умерла только на днях. Завтра будет мемориал ее памяти здесь в церкви проходить. Так вот, у нас первая строфа – это «Воробей», вторая – «Долина плача», а третья часть – это «Привратник». Это псалом написал один из сыновей Кореевых. И он был одним из придворников. Это должна довольно очень важная функция в храме. Но, наверное, перевод не самый лучший, потому что псалмист использует слово здесь, как кто-то сидит у двери, просто сидит возле порога, тот, кто сидит у порога и просит милостыню. Что он говорит? Он говорит, какой бы роли он ни играл в Доме Божьем, потому что любая роль теряет смысл присутствия Бога в этом доме. И пока он в присутствии Бога, все прекрасно, потому что Бог – солнце, Бог – щит. Он может мыть посуду, может проповедовать проповедь, он может играть на гитаре, он может в оркестре начало участвовать. Не важно, что он делает, и важно, что Бог там. И мы имеем возможность общаться с ним в его доме. Я бы лучше был кем-то незначительным в храме или в этом храме, что о чем никто никогда не слышал. Но быть в храме Божьем, в доме Божьем, в Божьей семье, Бог – наша песнь, наше солнце и наш щит. Как солнце, Он дает нам свет истины, как щит, Он наш защитник. Это наше безопасное место. Здесь не должно быть сплетен. Здесь мы должны быть открыты друг другом и знаем, что ничто не может быть использовано против нас. 83-й псалом использует как Яхве, как военачальник небесной армии. Если мы становимся и подумаемся, Бог Саваоф – это главнокомандующий армии ангелов, которые защищают нас, видят. И здесь, они здесь, везде защищают нас, и на парковке, и здесь, над нашей машиной, когда мы едем по хайвею. Это постоянная защита. Я даже не могу, как в первом псалме, споткнуться, ударить свой палец. Ударить свой палец, как говорится в псалме первом. Без того, чтобы он не знал, не допустил этого, потому что он защитник мой. И закрывая, когда я был в госпитале в прошлом августе, и ситуация показалась ужасной, я начал размышлять о лице Божьем. Я руководил церквями, проповедовал, я знал вещи, как правильно верить, и я говорил почти всегда все правильные слова. Но когда вы молоды, энергичны, у вас это такое чувство непобедимости, вы даже не думаете, что вы можете умереть в тот день и на следующий день. Поэтому я верил в будущую жизнь, как верю в завтрах. Да, у меня было всегда, сегодня у нас много работы, а завтра будет еще один день. Я не думал, что завтра не существовало. Оно было неважно мне, чтобы я задумался в завтрашнем дне. Но внезапно, когда я был в госпитале, глядя на лицо Божие, стало ощущаться для меня как ближайший прием, как ближайшая встреча в моем дневнике. Завтра в 4 утра ты смотришь на лицо Бога. Да. Но знаете, что я чувствовал? Я не чувствовал трепета, я не страха перед этим. Я ждал этот момент. Не то, что я хотел умереть, но эта перспектива увидеть Бога лицом к лицу была очень мотивирована. И я думал, как же будет выглядеть увидеть совершенную любовь. Как будет выглядеть совершенная любовь, которую теперь уже я могу видеть, и не так, как будто я вижу через мутное стекло. И это побудило желание. Псалмист говорит, лучше ван день в твоих дворах, чем где-нибудь еще. И это желание псалмиста увидеть лик Божий. И это вопрос, пожалуйста, не воспринимайте его как обвинение. Как много стремления к Богу живет в вашей душе? Мы хотим Божьего благословения, мы хотим Его богатства, нам нужна Его защита. У нас церковь, и у нас даже просила помолиться, позвониться за удачу на экзамене его сына. Стремимся ли мы к Богу? Нужен ли нам сам Бог, а не Его благословение? Когда я посещал в детстве своих детишек, я спешил туда, чтобы увидеть блюдо с этими консервированными персиками или мятные конфетки у них. Они были на 70 лет старше, чем я. И я знаю, эти визиты были не очень, очень тягостны ко мне. Может быть, и у нас и с Богом есть такое. Нам нравится Его благословение. И, может быть, мы 10 минут выделяем утречком для Него. Он создает вселенные, творит все с рук. А я занимаюсь детьми. И автор писал, что это момент тишины и уединения очень важны для общения с Богом. Но, может быть, рано или поздно мы обнаружим, что, может быть, этого недостаточно сейчас одиночества с Богом. В 83-м псалме я использовал псалом, это ежедневная молитва на протяжении последних 25 лет. И через эту молитву я развил стремление к Богу, даже когда его нет в моем сердце. Но стремление к Богу, стремление быть с Ним, которое может быть удовлетворено только когда мы встретим лицо в лицо Отцом. Клайв Льюис писал в книге «Просто христианство» об этом стремлении к Богу. Если ни одно из земных удовольствий не удовлетворяет это стремление к Богу, это не доказывает, что материальная вселенная – обман. Вероятно, земные наслаждения никогда и не предназначали удовлетворение этого желания сердца, а только для того, чтобы возбудить стремление к чему-то настоящему. Если это так, то я должен, с одной стороны, позаботиться о том, чтобы никогда не пренебрегать земными радостями, быть благодарным за земные блага, а с другой стороны, никогда не заблуждаться, принимая их за то настоящее, чьей копией они в действительности являются, будучи своей лишь отголоском, жалкой иллюзией. Я должен поддерживать в себе стремление к своей истинной родине, которую я могу обрести только после смерти. Я не должен терять ее из виду и допустить, чтобы ее завалило снегом. Стремление достичь этой страны должно стать главной целью моей жизни, и я должен помогать другим делать то же самое. Стремиться к Богу сейчас. Научиться стремиться к Нему сейчас. Если у вас это только маленький огонек, раздувайте его. Это самая лучшая практика подготовки к вечности, когда он будет всем во все. И закрывая молитву, у вас будут некоторые вопросы для размышления. И если вы хотите помолиться о чем-то, здесь будут старейшины, чтобы молиться с вами. Наш Бог, я благодарю Тебя за ту красоту Твою, тем, каким Ты есть. Мы так мало знаем о Тебе. И когда мы стремимся узнать больше, открой глаза нашего сердца, чтобы мы искали Тебя и стремились к Тебе, и чтобы наше внутреннее стремление, желание, которое стремится к Тебе, было удовлетворено, как у Моисея, как у Давида, как у Авраама. Дай нам удовлетворить это желание, что Ты внутри нас, и что Ты благ. Любящий Бог, спасибо за то, что Ты избрал жить среди нас. И это наше великое удовольствие. Благослови нас как церковную семью, чтобы мы всегда стремились к пребыванию в Твоем присутствии. Господь Иисус. Аминь. Вопросы. Цитата. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть единомыслимы с собою по учению Христа, Иисуса Христа, дабы вы единушно едиными устами славили Бога, Отца и Господа нашего Иисуса Христа». «Блаженны живущие в доме Твоем, они всегда хвалят Тебя». Первый вопрос. Что может помешать нам пребывать с Богом? Второй вопрос. «Благословен тот, чья сила в Тебе, кто устремил свое сердце на паломничество». Если на данном этапе вашего пути вы проходите сквозь боль, идете долиной слез, просите Бога привести вас в оазис. Третий вопрос. «Благословен надеющийся на Тебя». Расслабьтесь, как младенец на руках матери, и все ваши заботы и сомнения возложите на Бога.